Принцип действия. Шел 5-й час после полудня, когда он закончил машинно-математический поиск и анализ пакета поступившей информации, наметил план действий на ближайшие 2 дня. Потом переоделся и спустился вниз к машине, ждущей его во дворе. 6 он встречал Кристину у дверей факультета с букетиком ромашек. Оказалось, его ждали, но не Кристина, ее поклонники. Кудрявый Жорж сотоварищи, двое из которых выглядели весьма впечатляюще, занимаясь, очевидно, бодибилдингом по методу Шварценеггера. «Эй, малый!» — поманил один из них пальцем Матвея. «Тут к тебе разговор имеется». Матвей послушно подошел. «Не ходи сюда больше», — сказал Жорж с кривой ухмылкой. «Эта девушка не твоего круга, понял?» «А какого? Внутреннего?» — спростодушничал Матвей, вспомнив изречение Ильи Муромца. «А болт с левой резьбой и очень мелкой насечкой тебе случайно не нужен?» У кудрявого красавца брови полезли вверх, глаза сузились, ноздри раздулись. «Шутить вздумал», — прошипел он. «Ну смотри, ты сам этого хотел». Его удар Матвей мог перехватить 20 раз, как и удар первого Шварценеггера. Но в этот момент из дверей выпорхнула Кристина, и Соболев изменил намерение. Отвечать на замахи и жуткие по силе удары телохранителей Жоржа он не стал, продемонстрировав танец уклонов и сложных текущих переходов, в результате которого оказался за пределами ринга с 5 бойцов. Лишь одно он позволил себе с удовольствием – мимолетную хлесткую пощечину Жоржу, надолго оставившую след. Кристина ничего не поняла, хотя и с подозрением оглядела растерянную компанию Жоржа, застывшую в характерных позах. Подхватила Матвея под руку. «Куда идем?» «Предупреждаю, я жутко голодная». «Тогда едем в Дели. Кстати, экзамен сдала?» «Спрашиваешь. Но я не хочу в Индию. Я умру с голоду по пути». «Дели – индийский ресторан, где очень прилично кормят и обслуживание по первому разряду». Шокированные происшедшим, ничего не соображающие компаньоны Жоржа не стали преследовать объект устрашения. Элитный зал ресторана Дели, рассчитанный на 20 человек, был невелик и уютен, и обслуживался индийцами, хорошо говорящими на русском языке. Матвей хорошо знал метрдотель, с которым жил когда-то на одной лестничной площадке, и их с Кристиной сразу пропустили. Из 4 пар, вкушающих яства индийской кухни, только они 2 были одеты по-летнему, остальные выглядели как дипломаты на приеме или, что того хуже, бизнесмены с вечерними дамами. Кристина сморщила носик, и Матвей обеспокоился. «Если не нравится, давай найдем что-нибудь получше. У них здесь есть даже диннер-театр». Кристина рассмеялась, понизила голос. «Я не избалована ресторанами, хотя вовсе не против пожить красиво, но снобизмом не болею. А что такое диннер-театр?» «Ресторан, где во время ужина происходит театральное представление. В большом зале Дели в основном поют и танцуют. Хочешь, пойдем туда?» «Нет-нет, я хочу посидеть в тишине. Кстати, у меня есть деньги. Стипендию получила». Матвей легонько сжал локоть девушки и усадил ее за столик у стены, рассчитанный на 2 персоны. Официант, смуглый, улыбающийся индиец, подошел тотчас же. «Добрый вечер. Слушаю вас внимательно». По-русски он говорил с заметным акцентом, но слов не коверкал. «Принесите то, не знаю что, но подешевле», — пошутил Матвей. Кристина прыснула. Официант уловил только смысл слова «подешевле» и приготовился было к ответу, но Матвей успел его остановить. «Извините, накройте нам стол по полной программе». «Понял», — оживился индиец. «С вином, водкой, коньяком. Шампанское есть? Найдем. Тогда несите». Официант отошел, клиенты ему явно понравились. «Подождем немного», — сказал Матвей. «Почти все блюда у них готовятся после заказа, редко и подогревается». «Ты здесь часто бываешь?» «Подразумевается, с красивыми девушками?» Кристина засмеялась. От ее тихого смеха и даже улыбки бросало в жар. «Ты невероятно догадлив». «Нет, не часто. По правде сказать, я здесь всего 3-й раз, хотя индийскую кухню люблю. Я вообще люблю хорошо поесть, особенно сладкое, острое и перченое. Это один из моих пороков». «Ужасный порок!» — Кристина достала сигареты. «Можно закурить?»
«Глаз», — прочитал про себя Матвей. Помедлил.
«Ты, кажется, не курила. Или решила жить по Пруткову? То есть?» «У Козьмы Пруткова есть изречение. Пороки — неотъемлемая часть добродетелей, как ядовитые снадобья целебных трав». Кристина пристально посмотрела в глаза Матвею, потом спрятала сигареты в сумочку. «Ладно, не буду». «Кури, если нравится», — запротестовал он. Подумав, добавил с улыбкой. «У каждой Машки свои замашки. Одна любит чашки да ложки, другая пряжки да сережки». Кристина нахмурилась, надула губки, но не выдержала и снова рассмеялась. Зазвенели хрустальные колокольчики. Оглянувшись, прикрыла рот рукой. «Ой, я так громко». Но Машкой меня еще никто не называл. А ты хорошо знаешь русский фольклор. Даль знал его лучше. Впрочем, филолог я или не филолог? А если серьезно, где ты работаешь? Матвей не успел ответить. Официант принес заказ. Полная программа индийской кухни состояла из горячего ржаного хлеба нан в виде лепешек, сик-кабаба, разновидности шашлыка из рубленной баранины, карри в масле овощей в густой подливе, рамсати райса, риса, сваренного вместе с горохом, с обжаренным луком и специями, гуши, жареных грибов, фруктовых соков и кульфи, знаменитого индийского мороженого, приготовляемого из топленого молока. Пока Кристина жмурилась от удовольствия, вкусно, и насыщалась, Матвей просветил ее по части индийских специй и пряных трав, использованных в блюдах. Девушка знала только черный перец и корицу. Матвею уже были известны десятка два, в том числе красный перец чили, белый, зернышки кинзы, тимерик, гвоздик, лавровый лист, кардамон, анис, горчичные семечки и многое другое. Кристина осталась в восхищении как от изысканного ужина, так и от познаний партнера. Из ресторана они ушли рано, в 10 часу вечера, и Матвей повез девушку домой, где они пили кофе, слушали музыку, хозяин любил мелодии в стиле ритм энд блюз и сингл, смотрели видеоклипы и беседовали о литературе и театре. Остаться ночевать Матвей Кристине не предложил, она была благодарна ему за это и в то же время немного разочарована. Пока он вез ее через полгорода к общежитию, молчали, а прощаясь у дверей Даса, Матвей задержал руку девушки в своей. «Тебе не кажется, что могут произойти два несчастья?» – задумчиво спросила Кристина. Отблеск из окон общежития падал на ее лицо, и казалось, она светится в темноте. «Какие?» – хрипловато осведомился Матвей. «Первое – ты влюбишься в меня. Второе – я в тебя». Матвей помолчал, потом шепотом произнес. «Второе – трагичней». Мгновение девушка вглядывалась в него загадочными бездонными глазами, поцеловала в губы и скрылась за дверью второго корпуса ДАСа, то и дело впускающий и выпускающий стайки студентов. А у Матвея свело скулы, как от легкого электрического разряда, и губы долго хранили ощущение фиалковой свежести и родниковой чистоты. Стадия полного расслабления длилась более 20 минут, и, как всегда, в конце ее Матвей услышал тихие голоса, пронизывающие пространство и время, и его самого. Смысл слов ускользал, терялся в ассоциациях и шумах психического ветра, но в последнее время Матвею стало казаться, что голоса эти принадлежат тем самым божественным существам, Инфарху и его спутнице, которые приходили к нему в его эзотерических снах. «Дэй», — расслышал он последнее слово, — прошептал в ответ. «Повторите, я не понял». Но ответом было лишь глубокое космическое всеобъемлющее молчание, чей язык не понимал не только Соболев, но и ни один человек на Земле. Очнувшись, он уселся на ковер в позе лотос, перешел на глубокое дыхание, один вдох, один выдох на 5-6 минут и принялся созерцать свою внутреннюю вселенную, достаточно сложную и богатую, полную тайн и намеков на ответы. Это помогало найти душевный резонанс и достичь нужной концентрации психики. В памяти всплыли детали предстоящей операции, выстроились в ряды и блоки, образовали стройную пирамиду условий и вариантов. Проиграв операцию на образно-чувственном уровне, Матвей подключил психофизические механизмы реализации и добился устойчивой анальгезии, полной нечувствительности к боли. Рывком через пальцы ног встал, душа была полна уверенности в благополучном исходе дела, а тело – сил и энергии. Хотелось двигаться, что-то делать, жить активно, интенсивно и быстро. Не удержавшись, Матвей прыгнул без разбега через диван и тут же через журнальный столик с вазой, бесшумно сел в кресло, еще хранившее тепло Кристины. Силой воли отбросил ее образ, зашел в ванную. Из зеркала во всю стену смотрел на него высокий, поджарый, смуглый, скуластый молодой человек с уверенно жестким и пристальным взглядом льдисто-голубых глаз. На вид он не был особенно широкоплечим и мускулистым, но во всем его облике, наклоне головы, в жестах чувствовалась огромная скрытая сила и хищная готовность к действию. Матвей сделал особые усилия, и мышцы плеч буквально затанцевали, словно жили отдельно от костей. Их танец перешел на мышцы груди, живота, бедер, ног, стих у ступней. Увидели бы этот танец друзья, их отношение к Матвею наверняка изменилось бы. Хоп, Матвей подбросил мыло, проткнул его ударом среднего пальца. «Действовать, действовать, вот для чего мы существуем», как говорил Фихте. Сборы в дорогу длились до часу ночи, и, спускаясь к машине, Матвей молился, чтобы никто не встретился по пути. Ему повезло, и уже через полчаса он въехал во двор старой конфетной фабрики, приготовленной к сносу и примыкающей с тыла к зданию Независимой Федерации Кикбоксинга на улице Давыдковской, 25А. Ночь была темная, безлунная, тихая, лишь изредка, издалека, доносился шум редких автомашин и звуки музыки. Матвей выждал какое-то время, вслушиваясь в тишину, настраивая себя к грядущему напряжению. Резиденция Белого наверняка охранялась, являясь, по сути, штабом штурмового десантно-диверсионного отряда «Щит», но со стороны фабрики, похоже, никто федерацию не контролировал. Развернув сумку, Матвей переоделся в черный комбинезон трико, оставляющий открытыми лишь глаза. Усмехнулся в душе «Ниндзя а-ля Рюс», забросил поудобнее рюкзачок с инструментом и спецснаряжением за спину, подождал минуту и выбрался из машины. Он хорошо видел в темноте, почти как днем. Эта особенность зрения открылась ему еще в детстве, помогая в играх, а потом на тренировках. Двор конфетной фабрики отделял от задворок бывшего института на Давыдковской высокая кирпичная стена старой кладки. Кирпичи кое-где выщербились, и взобраться на нее не составило труда даже без кошек и некоде. Некоде – кошачья лапа особого рода перчатки с когтями и пупырчатой поверхностью. На стене Матвей пролежал несколько минут, оценивая обстановку, и сделал вывод, что внешней охраны центр Белого не имеет. Но изнутри явственно тянуло угрозой и предостережением. Если это и в самом деле штаб отряда «Щит», непрошенного гостя ждут неприятные сюрпризы.